Руфь нашла в Гарри человека, близкого ей по духу. По крайней мере, он никогда не был угрюмым и с готовностью отзывался на все ее мимолетные настроения. Он мог казаться веселым или серьезным, как угодно. Кажется, никто лучше него не понимал ее стремления самостоятельно пробить себе дорогу в жизни. «Мой отец получил медицинское образование», — говорил Гарри. И до того, как он стал биржевиком на Уолл-стрит, у него была небольшая практика. Меня самого всегда тянуло заняться медициной. Помню, в отцовском кабинете в шкафу висел скелет. Я тогда был еще совсем мальчишкой и, бывало, наряжал его в разное тряпье. О, я в свое время достаточно близко познакомился с человеческими костями. «Так вот, где ты научился играть в кости», — заметил Филипп. «Знаете, Руфь, он так мастерски овладел этой игрой, что мог бы зарабатывать ею себе на жизнь». «Зато Филипп терпеть не может науки и не способен к систематическим занятиям», — возразил Гарри, которому шутка Филиппа явно не понравилась. И когда Филипп вышел из комнаты, Руфь спросила: «Почему бы вам не заняться медициной, мистер Брайерли?» Гарри сказал: «Я и сам подумываю об этом. Если бы не дела в Вашингтоне, я бы начал ходить на лекции нынче же зимой. Но медицина все-таки занятие главным образом женское». «Почему же?» – удивленно спросила Руфь. «Видите ли, лечение болезни заключается прежде всего в сострадании к больному. А женщина более чутка, чем мужчина. Вы сами знаете, что все равно никто ничего толком не понимает в болезнях. Но женщина чаще бывает догадливее, чем мужчина». «Вы очень лестно умнее о женщинах. Однако доктора себе я хотел бы выбрать сам», — откровенно сказал Гарри. «Некрасивая женщина погубила бы меня. При одном ее виде я бы уже не смог бороться с болезнью. А хорошенькая женщина-врач своей ласковой мягкостью убедит кого угодно перенести любые страдания и не умереть. Уж не смеетесь ли вы надо мной, мистер Брайерли?» «Что вы? Я говорю вполне серьезно. Помните, этот старикашка, как его там, говорил, что только прекрасное полезно?» Филипп не мог понять, просто ли Руфи нравилось бывать с Гарри, или она питала к нему более серьезное чувство. Во всяком случае, он не допускал и мысли о том, чтобы добиваться расположения Руфи, наговаривая на своего друга. Во-первых, Гарри ему нравился. Во-вторых, он, возможно, понимал, что таким путем добился бы как раз обратного результата. Ему было совершенно ясно, что Руфи не грозит опасность серьезного увлечения. В этом у него не оставалось ни малейшего сомнения, как только он начинал размышлять о ее самозабвенном отношении к своей профессии. «Черт возьми», — говорил он самому себе, — «ведь это не человек, а воплощенный рассудок». Впрочем, когда она бывала в игривом настроении и лукавый огонек светился в ее глазах, он был почти готов переменить свое мнение. Но в такие минуты она предпочитала общество Гарри. У Филиппа сразу портилось настроение, и он искал утешение в обществе Алисы, у которой никогда не бывало плохого настроения и которая умела развеселить его и заставить забыть всякую сентиментальную чепуху. С Алисой он чувствовал себя легко и всегда находил темы для разговора. Он никак не мог понять, почему с Руфью, перед которой ему хотелось блеснуть больше, чем перед кем бы то ни было на свете, он всегда терялся и молчал. Гарри же был вполне доволен своим положением. Перелетным птицам легко живется на свете. Они не вьют себе гнезда и ни о чем не заботятся. Он без стеснения толковал с Филиппом о Руфе. «Она на редкость славная девушка», — говорил он. «Но на кой черт ей нужна медицина?» Однажды в филармонии давали концерт, и все четверо договорились пойти на него и потом вернуться обратно Джермантаунским поездом. Это была затея Филиппа, который купил билеты и предвкушал возможность провести вечер в обществе Руфи. Он будет всю дорогу идти рядом с ней, будет сидеть рядом с ней в зале, наслаждаться чувством, которое всегда испытывает мужчина, сопровождающий женщину на концерт или еще куда-нибудь и оберегающий ее. Он любил музыку, хотя не очень понимал ее. По крайней мере, он знал, что ему будет приятно видеть, какое удовольствие она доставляет Руфи. Возможно, он рассчитывал воспользоваться случаем и поговорить с ней серьезно. Его любовь к Руфи не была тайной для миссис Болтон, и он был почти уверен, что семья Руфи ничего не имеет против него. Филипп все понял из того, как она однажды сказала в ответ на его вопросы: «А ты когда-нибудь говорил с ней откровенно?» Почему бы ему и в самом деле не поговорить с нею и не покончить с сомнениями? В тот день Руфь вела себя еще более загадочно, и ее настроение совсем не вязалось с представлением о молодой женщине, всерьез посвятившей себя науке. Неужели она по лицу Филиппа догадалась о его намерении? Вполне возможно, ибо когда обе девушки оделись и сошли вниз, и молодые люди встретили их в вестибюле, Руфь, смеясь, сказала: «Высокие идут вместе». И не успел Филипп глазом моргнуть, как она уже взяла Гарри под руку, и вечер был испорчен. У него хватило вежливости, здравого смысла и дружеского такта, чтобы ничем не показать, как это его задело. Поэтому он сказал Гарри: «Вот видишь, как плохо быть маленьким». И в течение всего вечера он ничем не показал Алисе, что, будь его воля, он выбрал бы себе в пару не ее. Тем не менее, такой оборот дела очень огорчил и раздосадовал его. В зале собрался цвет городского общества. Начался один из тех томительно скучных, кое-как составленных концертов, которые публика терпит только потому, что считает их модными. Исполняются всякие трудные номера на фортепиано и отрывки из опер, теряющие всякий смысл без сценического оформления. Причем каждый номер отделен от другого бесконечными паузами. Потом выступает любимец публики – бас, который поет комические арии и которого считают необычайно забавным. Он всегда исполняет что-нибудь из «Сивильского цирюльника», затем поет кокетливый тенор, неизменную «Тихую летнюю ночь», сопрано поет обычную «Бейся сердце», разливается в трелях, выводит рулады и ловит артом воздух, пока не кончит благородным визгом, вызывающим бурю аплодисментов, под гул которых сопрано, улыбаясь и кланяясь, пятится задом со сцены. Это был именно такой концерт. И Филипп сидел и думал, что никогда еще не проводил время более бездарно. Как вдруг, как раз в тот момент, когда певица дошла до самого трогательного места баллады «Вечером воржи», сопрано всегда поет «Вечером воржи» на бис, Филиппу вспомнилось, как бесподобно, с каким лукавым видом исполняла черная Леда песенку «Коль целуешь ты подружку». Кто-то крикнул «Пожар!». В узком и длинном зале был один единственный выход. В одно мгновение все оказались на ногах и бросились к двери. Раздались крики мужчин, визг женщин, паника охватила мечущуюся толпу. Каждый, подумай он хоть секунду, понял бы, что выбраться из зала невозможно и что свалка у двери приведет только к человеческим жертвам. Но думать никто не стал. Послышалось лишь несколько голосов: «Садитесь, садитесь на свои места». Однако толпа уже хлынула к двери. В проходах женщин сбивали с ног и бежали по ним дальше. Грузные мужчины, совершенно потеряв самообладание, вскакивали на скамьи, стремясь перегнать остальных и первыми добраться до двери. Филипп, заставивший девушек остаться на своих местах, увидел новую опасность и вскочил на ноги, чтобы предотвратить ее. Еще минута, и эти невменяемые бросятся вперед прямо по рядам кресел и затопчут Руфь и Алису. Он вскочил на скамью и, что было сил, нанес удар первому, кто появился перед ним. Ему удалось повалить одного, который мчался прямо на них, и сдержать на мгновение натиск толпы, или, вернее, расколоть ее надвое и направить ее движение по обе стороны от себя. Но это продолжалось всего одно мгновение. Задние ряды напирали с огромной силой, и его тут же смяли и опрокинули. И все же, вероятно, именно эта секунда передышки спасла девушек. Потому что в тот момент, когда Филипп упал, оркестр весело грянул «Янки Дудль». Услышав знакомую мелодию, толпа в удивлении замерла. И все услышали голос дирижера, который возвестил: «Ложная тревога!». Волнение тут же улеглось, и сразу послышались смех и возгласы. «Я знал, что не случилось ничего страшного», или «Как глупо люди ведут себя в такие минуты!». Однако концерт уже не возобновился. В публике оказалось немало пострадавших и даже тяжелораненых. И среди них Филипп Стерлинг. Лежавший без чувств поперек скамьи, левая рука у него висела, как плеть, а на голове зияла кровоточащая рана. Когда его вынесли на воздух, он очнулся и сказал, что все это пустяки. Явился хирург, и было решено немедленно вести раненого к Боултонам. Всю дорогу хирург поддерживал Филиппа, а тут больше не произнес ни слова. Руку ему вправили, голову перевязали, и доктор сказал, что больной придет в себя к утру, но что пока он очень слаб. Алиса, которая держалась молодцом во время паники в зале, очень встревожилась, увидев бледного и окровавленного Филиппа. Руфь с невозмутимым спокойствием помогала хирургу и искусной рукой забинтовала Филиппу голову. И если бы Филипп видел, с какой внутренней напряженностью и порывистой энергией Руфь взялась за дело, он бы многое понял. Но рассудок его был затуманен, иначе он не пробормотал бы: «Пусть это делает Алиса, не такая уж она высокая». Так Руфь впервые применила на практике свои медицинские познания.